чувств, особенно если вы сейчас не убийца. И вы будете страдать, плакать и лезть на стену. Но вы же не знаете, почему в предыдущей жизни вы стали палачом. Вам могли предложить эту должность, чтобы вас не убить. Обычно так подбирали палачей. Из крайних преступников завтра повешают. Если становишься палачом короля, то тебя завтра повесят. И не все устаивали, и многие становились палачами. Их отпускали на волю после проверки. Ну, несколько лет убили. Они женились, жили обычной жизнью. Лица их не показывали. Поэтому они были иногда очень часто милосердны тем, кого убивали. Сами могли пройти такое. Не нравится опыт, что вы? Я специально это рассказал. Если вам счастье не нравится, значит вы не захотите узнать, были ли вы там кем-то. Зачем лезть в предыдущее воплощение? Вообразите, что вам не понравится, и вы тогда будете страдать не от этой жизни, где надо получать новый опыт, а от предыдущей жизни, где опыт получить уже невозможно. Я был пирогом там, ура! Выходишь, я король. Первый же подходит, на тебе, по-королевски. По-королевски это значит, всей души побудет. А что ты меня бьешь, я король? Где король? Сейчас у нас демократия, власть демона. Имели в виду короля. Ну и так далее. Кратия, кстати, это власть. Он даже или по-латински, или по-гречески. А демон? Демос, я понимаю, по-гречески, наверное, это у Греции. Демос народ. А в России было и у славян что-то такое понятие, как демоны. Поэтому демократия. Вот почему наши страны, с одной стороны, вышли из Советского Союза, пытаются войти в демократию, никак не могут. Не получается, вот в демонское состояние. Но и в монархию возвращаться тоже нельзя. Это другая крайность демократии. Авторитарная власть одного человека так же опасна, как и авторитарная власть толпы, то есть демократия. Мы, кстати, проходили демократию в 17 году в виде коллективизации после этого, до 36-го. И вошли, золотой срок, только после этого появилась монархия в виде Сталина. Ну, ее называли не монарх, это был генеральный секретарь, но со всеми атрибутами монархического правления. То есть это крайность. Того и другого. Вот нам надо опять найти срединный путь. Не уходя в крайности демократии, когда все правы, никто не прав. Но все строятся под всех. И когда прав только один, из этого идет отстояние. Опять на уху середине. Вот этот поиск срединного пути сейчас проходит все наши страны. Ваша Молдова, в принципе, тоже. Это вы никуда тут не денетесь. Это проходит и страны Европы. Но они зациклены люди демократии. Мы хотя бы можем понять, что мы ищем новое, потому что уходим от старого, от Советского Союза. А они еще не знают, от чего они уходят. Они уходят уже долго. Пример насчет Европы, не тому, что там Франция. То революция, расстрелы всех, то поддержка Наполеона, то скидывание Наполеона, то потом поиск его внука, восстановление монархии, и потом Наполеон II, Наполеон III, до середины 18 века. Бегание по крайности. Это то, о чем я говорю, то же самое. Первая революция на Франции была. Это им поп. Все. А, социализм. Не будем. О том, что происходит там, что здесь, что где-то. Это уже сложная ситуация, это надо анализировать отдельно. Я просто показываю, что это если вовне, внутри, вопросы. Какой у вас план по этому поводу? Меня отвлекся в голову.
По какому поводу? По поводу политики?
По поводу жизни в окружающем обществе. По поводу политики нельзя иметь планы, потому что она политика. А литика – это слово «лить». Сегодня льют по одному, завтра по другому. Сегодня коммунисты, завтра уже демократы. А главное – остаться у власти. Это в России очень известно, не знаю, как у вас. Там это просто вот уже нравственный сопринцип пришел. Новая партия власти – все уже в ней. Вчера были в Тыкове. Поэтому уже не смотрят, какие принципы он имеет. Главное, как присоединиться к власти. Просто позор.
Например, Украина.
Ну, для вас ближе просто Украина. Вот последний год то, что там было, фактически государство не развалилось из-за власти демонов. Потому что одни видят так, другие так. А надо видеть Украину как целостное государство. А не, извините, стоять между Россией и Европой. Ни то, ни то, ни про. Нельзя ни под Россию, ни под Европу. Самая крупная страна Европы по территории. По населению там третья или четвертая. И что она выбирает между Россией и Украиной? Смешно. Свой путь еще. И пошла. Только сейчас доходит. Пройдя почти через гражданскую войну. То есть уже, в принципе, там могли пушки выкрутить. Еле выкрутились. Вот это сложно. У вас такая же у нас Приднестровье. Те за Россию, вы за Европу. Ни те не правы, ни вы не правы. Надо искать свой путь. При этом обвиняться и с Европой, и с Евразией. Без России вы все равно там не обвините с кем. Но Евразия — это и Россия, и Китай, и Индия, и со всеми этими. Скажите, мы маленькие, до нас далеко, туда. Кипр еще меньше, я специально не убил. Монако, кстати, вообще маленькое. 2 квадратных километра. Государство со всего мира едет. Что они такого там сделали, что все к ним едут? Что, у вас природа плохая? Скажите, нас это не касается. Пока. Вопрос там, как вы делаете, правильно? То есть это все, знаете, вот это бредни наших каких-то старых советских идеологий. Все, давайте отойдем от этого. Это вас всех интересует, но ни к чему не приведет. Как развивать планирование? Вот сейчас на это ответим. Это важно, потому что без этого вы окружающий мир не увидите. Осознайте, что обычный человек обычно планирует в 3 позициях. То есть он исходит опять же из окружающей природы. Это, собственно, я буду по телу говорить, движение или физика. Это энергетика или эфир. Сами себе зафиксируйте, что вся совокупность энергии природы и у отца, в доме отца, кстати, и у физика вначале называлась эфиром. Вспомните физические теории эфира 19 века, начало 20-го. Они закончились где-то в 1920 году, а сейчас физики вновь ставят вопрос, что надо вернуться к теории эфира, чтобы осознать весь объем энергетики. Они опять столкнулись с энергетикой на нанотехнологиях. Поэтому этот термин не эзотерический, не взят откуда-то, а это термин конкретно физический. То есть эфир – это вся совокупность энергии. Кстати, мы говорим эфир, когда радиостанции передают свои волны с информацией. Но волны – это энергетический импульс, магнитный, да, энергомагнитный импульс. А энергомагнитный импульс входит куда? В энергетику. Ну, энерго ж магнитный импульс. То есть, если не будет энергии, не будет магнитного импульса. Эфир. Наши розетки вон стоят. Энергомагнитный поток. Опять же, энерго. Первое слово главное. Эфир. Почему я так подчеркиваю, что первое слово главное? Вчера мы чуть выясняли, что наша мысль начинается с энергоинформационного проявления. То есть вначале, опять же, энергия, потом или информация, или магнитность. Увидели, да? И для того, чтобы мы правильно сложили любую мысль, то есть план, нам нужен эфир. Без эфира у нас голова не работает. Сейчас доказательство очень простое. Если у вас энергетика, вы сложить можете. Допустим, в системе энергопотенциала дома отца есть энергетика, ну, допустим, ваших накоплений. Вы можете накоплений чисто даже телесных. Вы можете этой энергетикой обменяться, получить что-то новое. Энергетики нет, вы обменяться не можете. Подобное притягивает подобное. Если вы вышли на природу, отдали 5 бит энергии, вам природа ответит только на 5 бит энергии. Если вы отдали 25, вам природа ответит на 25. У отца есть закон, повышающий на 10 раз. Если вы слились с отцом на 5 бит энергии, вам вернется 50. Там есть хорошая добавка, если вы это усвоите. Ну, человек иногда закрыт настолько, что больше он не поместит. В итоге 45 вы вместите, ну пускай 10 вместите. Остальные 40 начинают крутиться вокруг вас. И что делают? Закручивают новые ситуации по жизни. С одной стороны развитие, с другой стороны, смотря что они накрутят вокруг вас. Это ситуация в доме отца, связанная с эфиром. Это мозг автоматически просчитывает, независимо от вас. Так сказать, программа вашей жизни. Дальше идет то, что мы называем астралом или чувствами. И только потом то, что мы называем менталом. Слово «ментал» — это не какая-то абстракция, а по-латински «мента» означает «мысль». То есть это, кстати, «астра» — «острее», звездная материя. Но в древних языках «астра» еще означало «чувство» или «звездное чувство». У нас сейчас это называется «высшим чувством». Знаете, когда говорили, вот сейчас у меня самая высокая любовь, как чувство. Раньше говорили, у меня астральность. Астра. Ну, я так скажу, высокая. И когда говорили, астру получил, это получился у нас двумя словами высшее чувство. Там было астру получил. Ну как, звездный свет получил, у тебя высшее чувство. Примерно так говорят древние. Поэтому астрал, кстати, это очень известно было в зороастризме или у поклонников. Ну, Заратустра или Зороастра, там по-разному разносит его имя. В общем-то, они развивали астральность и звездные чувства, как ни парадоксально. То есть их огнепоклонничество вело к тому, что они хотели получить свет звезд, ну как огонь от звезд, но развить в себе высшие чувства. Поэтому настоящий зороастризм, сейчас это у многих потеряно, он вел к высшим чувствам. Он старался развить в человеке чувствительность. Сейчас все забыли, сейчас все видят огнепоклонничество в этом. И удивляется, почему при описании в древних текстах зороастризма столько чувственности в практиках зороастризма. А самое главное, что они развивали, это астрею, астрал. Так называемые звездные чувства. Аналогов в литературе вы почти не найдете. Почти это там 1% остался и то на Востоке. Там арабский текст. Арабский, потому что зороастризм больше был в Персии, в современный Иран, Ирак. Вот посмотрите, что происходит сейчас в Иране. С одной стороны, в мусульманской стране, да, но с другой стороны, там мусульманство настроилось на народный такой эффект. Ну, то, что у нас называют язычество. Но в Персии или в Иране это было не язычество, а в народе сильнее всего был распространен зороастризм. Огнепоклонничество. И когда мусульманство слилось с огнепоклонничеством, религия, в принципе, мирная и достаточно положительная, то есть там тоже любили, в принципе, она вдруг вызывает массу чувствительности, то есть эмоционально-чувственные взрывы, когда люди фанатеют, ну и так далее. С одной стороны, хорошо, у них вера сильна, поэтому преображается. Ты поверил, ты начал преображаться. С другой стороны, плохо, экзальтация чувств мешает осмыслить, что правильно происходит. При этом политики некоторые, очень умные люди, обыграли многих-многих своими политическими играми. Вот и играем. Это уже ментор. Ментор рождает у нас мысль. Дальше у нас идет то, что уже по-русски, это современно, названо причинный план. Причинный план – это причина. Точка отсчета всех событий. То есть сделав любое дело, зашел, что-то купил, ты заложил причину с тем предметом, что купил. Кому-то что-то сказал, у того это отложилось в душе и запомнилось. Ты сделал причину контакта с этим человеком. Да? На кого-то посмотрел так внимательно, неважно с каким взглядом, что-то почувствовал взгляд, или увидел взгляд, или вошел в контакт через взгляд. Ты заложил причину последующих взаимодействий. В общем, чем глубже контакт, тем глубже причина для последующих следствий событий. Отсюда нарабатывается то, что мы называем причинно-следственными действиями, потом мы называем это кармой. Но карма – это не когда нам отец там настучал по голове, а мы это отрабатываем. Закон свободы воли. Отец нам по голове не стучит, стучат ему затоны. Потому что если мы вышли на природу и закрылись, и говорим, мы на шашлыках. Он не знает, ты что, там так можешь сидеть? Ага. Поэзия плохая. Все Все, ты не получаешь от природы ничего, природа что начинает делать? Пытается тебя открыть. Раз пытается, два, ты закрытый, а потом ты можешь погибнуть. Меня вчера удивило, меня вводили в интернет, знаете, слона водили. Ну, я хотел цветы, оказалось, у вас дендрарий нет, но меня удивили там кресты. Я даже вначале это опешил, а могильные. Два креста нашли. Значит, там у входа недалеко, и дальше возле этого. Мы уже там с Леной что только не обсудили, что это такое. Может быть, раньше кладбище было. Я почувствовал, что раньше там на части кладбища было. Там даже не убранные кости, к сожалению. Ну, наш мир сложен. Кладбище забыл. И то, пока не нашли охранника возле этого. Я потом понял, почему он возле озера гуляет, там в самых таких тайных уголках. То есть он там отслеживает. Оказывается, это мужики, которые там, потом мне Илья еще объяснил. Он говорит, мужик утонул. А я объяснил, что они пьяные были. Ну, вот здесь не крест поставлен, кажется. Ну там, где железный, обычно такой. Но ведь когда они пьяные, прыгают в воду, обмениваясь природой, они закрыты на своей водичке. Вот. Причина. Он закрыт. Он не может обменяться энергетикой с этой водой. И природа их наказывает чем? Смертью. Вот это и есть ответ природы, когда ты неправильно делаешь и можешь даже погибнуть. В крайности бывает рад, ты можешь не погибнуть, да, я на море по колено, если камней под морем нет. Ну, примерно так он звучит, да, под водой. Поэтому вот вся причина закладывается в принципе человеком, который стыкуется с законами окружающего мира, установленными в доме Асва, деваться некуда, эти законы обязательно есть. Зачем есть законы? Некоторые говорят, вот мы свободные люди, мы под законы не подпадаем. Тоже из причинности. У меня такой черный юмор есть. Вот самый черный. Но он задевает глубоко и сразу все ставит на свои места. Сидите, сидите. Оставьте ноги, встаньте и выйдите из зала. Вы скажете, это сумасшествие. Нет, вот на этом сумасшествии строится очень много взглядов на жизнь. Мы говорим, что мы свободны от окружающих законов. Но есть детерминанты, да? То есть необходимость учитывать эти законы. Без ног вы выглядеть не сможете, правильно? Не сможете? Не сможете. Вы скажете, ты садист. Я не садист. Я вообще балетмейстер, поэтому у меня такой пример. Первая моя специальность. Артист балета и балетмейстер. Ноги для нас были все. На сцене. Нет ног, нет работы. Понятно, кто такой пример? Черный юмор. И вот мы вынуждены соглашаться с тем, какие законы нам простроил отец. Нам деваться некуда. Ноги нам нужны, чтобы ходить. Или инвалидная коляска. Руки, чтобы писать или брать ложку, иначе нас кормят. Не отец с одной рукой, я с детства выучил. Что это такое? Инвалид первой группы. И вот тогда у меня эти законы рождались, что есть детерминанта. Дышать мы сможем? Сможем, если воздух чистый. Если не газовая камера, да? Товарищи фашисты, опять газовая камера. Ну, пятый раз, ну сколько можно? Знаменитый анекдот. Он тоже черный юмор. Почему? Один может дышать чистым воздухом, а другой любым. Ну, водители спросите, особенно тех грузовиков, которые там. У вас молодой, кстати, слава богу, таких поменьше по дороге. Но вчера он прошлись по центру. Газовая камера. Нет, позавчера. Вчера, позавчера. Газовая камера. Ужас. Даже уже другие очки. Вот это и есть. Чем вы дышите? Но дышать вы обязаны, потому что убери дыхалку, вы же умрете через 5-10 минут. То есть законы, которые детерминированы, необходимы, чтобы мы жили. Вот то же самое в энергетике, то же самое в причинах, то же самое в смыслах. Есть законы, от которых мы отойти никогда в жизни не сможем. Не потому, что они плохие, не потому, что они ограничивают нашу свободу. Они, наоборот, помогают нам жить. Это знаменитый, допустим, антропный принцип во Вселенной. Антропный, человеческий. Вчера говорили, изменить температуру на 2 градуса, мы можем умереть. Вверх или вниз, правильно? И природу Вселенную надо поддерживать в необходимых параметрах, чтобы мы выжили. Кто поддерживает эти параметры? Раньше мы бы сказали, отец, нет. Сами параметры поддерживает дом отца. Поэтому, начиная с причинности, мы начинаем осознавать то, что мы вчера с вами проходили как дом отца, где существуют законы разных параметров в любой схеме, да, которые поддерживают наши возможности жизни в разных вариантах, наши возможности мысли, наши возможности чувств. То есть законы, позволяющие нам жить правильно, жить организованно. Я по-другому скажу. Дающие нам возможность жить. Мало получить жизнь. Надо иметь возможность ее реализовать. Ну, жизнь в тюрьме, и, как мы говорим, жизнь на воле, отличается громадными возможностями. Да? То есть и разные виды реализации жизни. Жизнь в пещере или жизнь в современном доме. Разные реализации жизни. Въезжать в Наслий в Иерусалим, как Иисус, или за 5 минут домчаться с края Кишинева до центра города на машине. Это разные законы жизни. Вы говорите, это не оскорбление. В то время это был один из самых быстрых видов транспорта после лошади. Но в Иудее это был самый быстрый вид транспорта. Ну, для основного населения. Лошадей было мало. Сейчас машина. Вот это называется законодательная необходимость. Но каждый из этих предметов создает причину. И вот эта причина опирается на что? На смысл. На самый простой смысл. Вы сейчас удивитесь. Вы видите смысл в ногах? Сейчас вы их не видите. Но когда вы полежите там месяцев 5, 6, 9, и вас начнут учить ходить заново, вы смысл увидите. Ну, допустим, даже в ней. Нога была поломана. Когда ребенок учился ходить в детстве, вставая впервые на ножки, он радовался кому родителям? Маме, в первую очередь, папе. И вставал на ножки, бежал к нему. Он видел смысл добежать до родителей, но и видел смысл в ногах, чтобы добежать. Помните, владыки в предыдущей эпохе говорили по походке, по голосу и по глазам, то есть по взгляду, мы определяем человека. Вот он смысл. Поэтому любая причина закладывается тем смыслом, который есть в голове у вас. Поэтому владыки кармы, прежде чем вас простить, спрашивают, а ты переосмыслил ситуацию? Это такое пословица. Или предлагают еще раз посмотреть картинки. Зачем? Они говорят, зачем показывают картинки? Я не понимаю. А чтобы мы переосмыслили ситуацию. Чтобы мы по-другому взглянули на окружающий мир. На окружающую ситуацию, на окружающие действия. Знаете, вышли на ступеньку выше. И вот этот выход на ступеньку выше дает другой смысл и закладывает другие причины нашей жизни. Обычно люди останавливаются на ментале. Причины не видят, смысла не видят. Они знают, что есть смысл, но считают, что смысл – это часть мысли. Когда ты смотришь снизу вверх, ты вначале видишь ощущение, если у тебя есть ощущение, подобное притягивает. Потом видишь чувство. Если у тебя есть чувство, подобное притягивает подобное. Выше чувства видишь мысль. Если мысль ты создаешь в голове с трудом, то смысл ты уже не увидишь. Ты уже создал мысль, для тебя это высота, потому что она над чувством. А вообразите, если ты мысль создал легко, ты ищешь смысл, ты уже видишь смысл. Правильно? Кто-то говорит, зачем мне это? Так мозг создает планирование жизни. Открытым текстом, это вот тут у вас заложено, генетически. Это детерминант окружающей жизни. Закон жизни, необходимость. Создаете вы это, вы управляете жизнью. Не создаете это, не осмысляете это. Жизнь управляет вами. Вы создаете до мысли. Вот до мысли вы управляете жизнью, а выше она вас имеет в виду, так сказать. Ну, по-разному поводу имеет в виду. А иногда не имеет в виду, и вы вообще попадаете в непонятную ситуацию. Вот это называется причинность и смысл. Дальше идет то, что называется Будда или Будди. Но обычно мы сразу начинаем видеть в этом Будду, Гаутаму, то есть религию и все остальное. А само слово Будда на санскрите означает пробудить или будить. Проблема состоит в том, что вот санскрит и славянские языки, ну, русский, украинский, вот белорусский, я не знаю, молдовский, у вас романская группа, хотя славянский тоже, в принципе, как-то пересекается с романской группой. Но вот те языки и санскрит, они близки. Поэтому в древности Будда или буддийский план означал пробужденный. Кстати, и Будду переводят как просветленный. Это неправильный перевод, это уже доказали лингвисты. Будда в переводе означает пробуждение. Даже на языке пали. Пробужденный.
Трезвый на буддийском. Трезвый.
Ну, трезвый. В принципе, трезвый это, в принципе, то же самое. Тот, кто трезво мыслит и ясно видит. И вот здесь, чтобы ясно видеть, что нужен? Смысл? Мысль? Чувство? Нет. Нужна суть. Более выше смысла есть суть вещей. Зачем нужна суть? Именно она притягивает к себе все возможности. Видишь ты суть? На эту суть придет смысл, мысль, чувство, все остальное. Если ты не видишь суть, а видишь смысл, нет центровки, вокруг чего все начнет закрепляться. Более того, забегая так далеко, у нас сегодня будет чуть попозже лекция. Суть связана с разумом. Если ты видишь суть, твой разум принимает все вот эти предыдущие акценты. Если ты суть не увидел, разум говорит, да, мысль есть, но я и не верю. Сомневаюсь. Разум видит смысл, он говорит, смысл правильный, он говорит, не уверен. Но не до конца смысл понимает. У вас появляется вера, невера, неуверие. То есть разум тоже смысл до конца не понимает. Но если он видит суть, он говорит, мое. Он не спрашивает, верит ли верит. Сомневается, нет, уверен. Это мое. У разума главное только суть. Поэтому, если взять вам физическое подтверждение, помните, я говорю, что синтез это все-таки связка со многими предыдущими накоплениями. Вспоминаем. Коран. Сутры. Вернее, суры, Коран, суры, от слова сутры. Сутры это вообще ближе в ведах, ведическая традиция. И вообще, со словом с представкой сур, у людей очень много связано. В принципе, это идет от понятия сути. Кстати, есть ругательное слово, если взять собачек, ладно? Человеческая конституция. Сука, да? Су-ка. Давайте по-китайски поговорим. Через тире, да? То су пошло от сути, а ка это древнее имя матери. Есть понятие матери в виде, ну, Мария это христианская, а в Персии ее назвали Кали, сокращенно ка. И говорили, великая ка. Суть, связанная с великой матерью, сокращенно называлась. Вы не ошибаетесь. Сука. За раз три. Только не надо сейчас меня ругать за это. Знаете, мы очень часто потеряли смысл слов изначально. И в конечном счете они стали ругать. Почему? Любые иноверцы для другой территории, да, это не мое. А значит, их боги, которым они поклоняются, должны стать ругательными словами, чтобы мы их не спровергли и оставили свою религию. И вот большинство ругательных слов, которые есть, даже у славян, какой бы мат там ни был, высокий или низкий, они настроены на преодоление иноверцев. Есть древняя богиня Пиза, кстати, у славян тоже. Отсюда Пизанская башня в Италии. Падающая башня. Я не буду брать весь ассоциативный ряд Пизанской башни, почему весь мир балдит от башни, которая то стоит, то падает. Но отсюда пошло ругательное слово. Я понимаю, что вы сейчас затрагиваете в себе какие-то моменты, вам неприятно надо это слушать, вы скажете, ты что говоришь? Но парадокс сути заключается именно в том, что ты должен суметь расшифровать все во всем. Знаете, такое, невзирая на лица. Есть такое слово, хорошо? То есть ты должен выводить суть, невзирая на свои представления по этому поводу. То есть суть нужно вывести из всего. Если вы увидите, что была древняя богиня Пиза, то когда перед вами там матерятся, или вы случайно услышали, вы не на мат будете реагировать, и к вам будут демоны притягиваться, если вы будете называть это матом. А вы будете говорить, древние язычники, не понимающие, что говорят. Ибо Пиза это была богиня-мать, высшее детородное существо, типа Девы Марии в христианстве. Страшно? Из древних языческих богинь-мать в христианстве появилось одно слово – Дева Мария. Вот это называется суть, которую видит разум. Если разум расшифровывает эту суть, он увидит где угодно. Я знаю, что некоторым не нравится, некоторые говорят, он ругается. Не ругается. Я показываю вам суть. Можно показать суть на высоких словах, но вам это будет неинтересно. Вы это не запомните. Есть такой психологический метод. Сказать такое, что вы раньше не слышали, связанное с нехорошим. Поэтому у нас по телевизору много нехорошего показывают. Ну, там все на Украине, в России. Но люди это запоминают. Сказать высокое, хорошее, светлое, люди на первое время запомнят, потом забудут, потому что в жизни они это не слышат. А вот маху в жизни часто слышите. Может быть, не по-русски, не знаю. Может, не слышите, слава Богу, молодцы, вам везет. Согласен. Но вы должны видеть, откуда, как из язычества рождался материнский аспект, потом это называется сокращенно мат. Мат – это сокращенная мать, без мягкого знака. Материнский язык – вот это суть мата. Люди, которые заматериализованы и не видят ни духа, ни огня, ни света, матерятся. И таким образом они идут в материю. Суть мата. И вот Будда, я по-молдавски не повторю, или если взять молдавский перевод, трезвый, то пробужденный – это тот, кто трезво видит суть в любых явлениях. Причем все явления для него равностны. То есть если для вас есть плохое или хорошее, для просветленного нет ни плохого, ни хорошего. Есть суть, которую нужно вывести из любых вещей. Доказательство очень простое, чтобы некоторые из вас вышли из нервного напряжения. Есть такое интересное доказательство. И волосок с моей головы не упадет, если на то нет воли отца. Другими словами, если люди матерятся, значит какая-то воля отца на кухне. Я не предлагаю материться. Я предлагаю стать более толерантным. Тогда вы перестанете замечать эту глупость, скажите. Но воля отца есть для низких существ. Знаете, с французом на французском священный текст надо читать на том языке, на котором они написаны. Логично? Так вот, каждый человек, разговаривая даже разными национальными языками, там имеет язык от матери, близко к матери, язык от сына, близок к разуму, язык от дочери, воля, и язык от отца. Суть – это сын, разум, свет. Если вы это увидите, вы совсем по-другому начнете воспринимать любой язык, даже самой маленькой народности. Ибо обязательно в любых языках есть выход в четыре направления. Но чтобы не материться, и язык матери на тебя не влиял, ты должен видеть суть, знать историю, знать культурологию. И расшифровывая это правильно, ты уже не будешь вязаться на эти слова. Почему? А зачем тебе на них вязаться? Ты знаешь, что это. И слыша их на улице, ты будешь воспринимать не мат, а как поклонение богине. Когда тебя попытаются оскорбить этим словом, ты улыбнешься и скажешь, ну что поклонники богине? Можешь не называть ее имя. Зачем? Найти момент, когда ответить глубже всего по сути можно, без 5 минут, впечатлений будет больше. Знаете, когда каждые 5 минут вы говорите, вы пилите его, неправильно взаимодействие, не мудро. В итоге у вас вместо правильного развития будет, и вы услышите больше и радость, чем до этого. Это будет трехэтажно уже. Ну, Пизанская башня, по-моему, 5 этажей имеет, ну, примерно. Повышение этажности пойдет. А вот если вы в нужный момент, когда он готов сделать дзеновую фразу, это метод дзен, кстати, вытекает из магнита, который мы вчера изучали, сейчас продолжим, и сможете ему это сказать дзеново, поклоняешься богине Пиза, значит, никогда от нее не отходил. Так это надо сделать, я сейчас по мудрости скажу, это надо сказать волевой и в нужный момент. Когда у него две мысли не смогут соединиться, во-первых, от какой богини он не отходил, во-вторых, слово Пиза оказывается богиня, а не то, что он имел в виду, с другими окончаниями. И когда он будет это складывать, в этот момент у него будут рождаться смысл и мысли. Если он правильно сложит, у него родится суть. Если он неправильно сложит, суть по-другому не рождается. Суть рождается в неадекватных ситуациях. Причем как хороших неадекватных, так и плохих неадекватных. Что значит плохих? Плохих я сейчас на матери сказал. Хороших — это когда у вас все хорошо, все радостно, вы в это входите, но перспектив не видите. И вот тут нужна фраза «перспектив». Если вы ее правильно сложите, у вас будет более высокая суть, и вам станет еще лучше. Если вы правильную фразу не сложите и суть не увидите, а сутры все строятся и суры в Коране фразами отдельно, вы не войдете. Правильная фраза, и праведник войдет в огонь и попадет в Калаху. А неправедник в огонь войти не сможет. И Калаху не попадет. Правильно? Это Коран. Вы скажете, зачем он вам нужен? Видите, у вас в Молдавии масса мусульман. Мне сказали, Турецкая область здесь есть, Гагаузия. Мусульмане. И вы должны знать культуру всех.
Православные.
Они православные?
Да.
Ну, не все. Но все равно у вас есть стыковка с мусульманскими областями. У вас на этой территории будет. Значит, остались. Есть и православные. Я же не говорю массовые главные религии, да? Я говорю о лучших мировых тенденциях. Вот это правильная фраза. Когда меня спрашивают, зачем вы изучаете огонь, я говорю, чтобы стоять перед отцом. Они говорят, зачем тебе это надо? Я говорю, рано или поздно мы умрем. И на суде будем стоять перед отцом. После этого мне никто ничего не говорит. Факт смерти на лицо каждый день. Сходи на кладбище, постой в ворот. Понятно, да? Я не пугаю смерти. Я лишь говорю, что для того, чтобы правильно жить и сейчас, или потом, ты должен уметь правильно действовать. Ну, это такая крайняя суть для самых неверующих, для самых упертых. Или другая фраза, фраза Иисуса, православная. Живи невежливо. Ты должен, живя в этой жизни, еще жить в небесной жизни, накапливать то, что там. Потому что душа вечна, а жизнь коротка. Вот такой парадокс. И если эту жизнь ты потратишь только на материю, и ничего не найдешь для небесного, то попадешь в вечность, ты не будешь знать, что там делать. Но эта фраза у Иисуса была глубже. К сожалению, переписчики ограничили эту притчу. Там было продолжение. Если ты на небе не найдешь себе дело, то тебе придется вернуться на эту, в эту жизнь, то есть перевоплотиться. И еще раз искать небесное в этой жизни. Кстати, Иисус Христос, как и Будда, говорил о перевоплощении. Но наши священники это убрали, потому что если ввести закон перевоплощений, убрали на Тридентском церковном соборе в средние века. Если кого-то интересует. То есть если вы посмотрите материалы соборов, и как разные христиане представляли, разные христиане, разный взгляд на окружающую жизнь, христианскую, то вы узнаете, что Иисус, оказывается, говорил о перевоплощении. Но в основной канон Библии это не включили. Ибо канон Библии составлялся специальными соборами христиан, где были споры. Достаточно сказать, что один собор шел 3 года. Люди жили с разных мест, спорили, составляя то, что мы сейчас называем Библией. Для христиан. Когда составлен основной канон Библии? То, что вы сейчас знаете. Древний текст. В 17 веке. Что на нашей территории, это утверждено в начале Екатерины II, поэтому она велика, названа так в первую очередь не ее последователями политическими, названа 10-й век. что при ней был утвержден канон. До этого в народе ходили больше так называемых Даниловых песнопений. Знаете, такой не в Библии сейчас канон. Псалт. По-другому вспомнили, да? А? Да, только он не включен в основной канон. Он просто есть. А раньше это был основной канон. И четыре Евангелия. Понятием средним другое имя Иисуса – Давид. И у нас уже совсем другие шоковые мысли. Родоначальником еврейского тоже был Давид. Ну, кто не знает, Давидовы колено. Ну, в общем, совсем другой смысл истории в этом голове. Могу даже подсказать такую интересную вещь, я когда-то в Подмосковье, когда еще там знакомился с Москвой, там есть Давидовы источник. И в христианстве, в православном, четко записано, что Русь крестил Давид и еще три имени, которых теперь мы вообще не знаем. А по официальной истории крестил Владимир, до него Умана или какой-то там было. Да? Все. А имени Владимир вообще в христианской истории нет. В той истории, что изучает монахи в своей семинарии. Они скромно об этом не говорят своим прихожанам. То есть история светская совершенно отличается от истории религиозной. Но историю религиозную писали в монастырях. Есть тексты по этому поводу, древние. А наши историки умные говорят, монастырь скромно ошиблись, там не очень писали. Но при этом ссылается на Нестора, который изначально был монахом. Ну, те же украинцы. Ну, в общем, Бернака у нас с этим очень много. Ладно, вот все это я вам показываю суть. Если вы знаете смысл и мысли по этому поводу, вы суть увидите. Если вы этого не знаете, вы сами себя заведете в тупик. Вы не выработаете правильную суть по этому поводу. Выше сути есть такое понятие, как атма или воля. В древности атма, опять же возьмем китайский, ат и ма, от матери по-русски. Да? Ма – это мать, а ат – это от, отойти от матери. В древности атма означало вхождение в волю. Я сейчас ссылаюсь на древность, потому что если мы не будем знать основы, знаете, если ты не будешь знать, где, что, как родилось, ты не сможешь сделать правильные выводы на будущее. Поэтому впервые воля родилась от матери, от материнских существ. И только потом стала отцовской. Доказательство простое. В Атлантиде, так, если взять внимательно, да, то кто говорит, зачем придираюсь к словам, вначале было слово, я по-христиански отвечу. Раз у нас христианское терпение. Читает основной канон Библии, Ветхий Совет. Там написано, вначале было слово. Если ты осознаешь слово, ты видишь суть, смысл и дальше видишь. Если ты его не осознаешь, ты ничего дальше не видишь. Ты слеп. Как говорил Иисус в притче, слепые ведут слепых. А мы не хотим вести слепых и сами быть слепыми. Поэтому Атлантида зарабатывала волю. В Атлантиде воли не было. И задача учеников Атлантиды была войти в волю. В пятой расе, арийской, воля уже стала проявлением отца. В шестой расе, следующей, которая сейчас рождается, отец начинает проявлять огонь или синтез. То есть это проявление отца. А воля опять отдается кому? Матери. Так вот в Атлантиде волю накапливали материнские существа, а в арийской расе, пятой, волю выражал отец, я эволюцию воли показываю, да? А в следующей, шестой расе, которая сейчас в наших детях рождается, те, кто родились после 1999 года, ну 2000, считайте, это уже новая раса. Она еще не совсем новая, это переходные еще дети, так называемые. Но их внуки, это будут уже окончательно новая раса, внуки, не дети, то есть для вас правнуки. Ну, для того, у кого родились дети после восхождения нового отца планеты в 1999 году. Они родились в новом поле. Из них фактически начинает рождаться новая раса. Доказательство – дети индиго. дети совсем другого типа, чем другие. Уже это рождается, уже это уже ученые отслеживают, это уже не какой-то эзотерический бред, это уже фактически реальность. Сейчас все думают, как и что с этим делать. Сейчас официально признано, человечество преображается, меняется. Просто ученые не знают, куда. Почему не знают? У них данные. Они не видят основы этих законов. Ладно, вернемся к атме. Вновь, в следующую эпоху, шестой расы, атма возвращается к дочери. Заметьте, началась с матери, переходит к отцу, и отец отдает потом дочери. Вот так идет эволюция воли на нашей планете. И в шестой расе волей начнет заниматься дочь. Ну, сына мы знали. Бог сын. Есть такое пророчество, оно достаточно древнее, но мало о нем кто говорит. Это не совсем христианское было, ученическое. В шестой расе новое учение нам придет проповедовать кто?
Женщина.
Или дочь. Поэтому во всех новых источниках сейчас говорят, что у нас эпоха женщин. Но все не знают последствия этой эпохи. В пятой расе приходил Бог сын, а в следующий придет. Ну, Бог дочь уже нельзя назвать, потому что Бог это ниже человека сейчас, в шестой расе. В общем, человек дочь. Ну или дочь, как таковая. Я серьезно, я сейчас не шучу. Это уже не пророчество, это факт. В доме отца эти основы заложены. Вопрос тогда. Бред. Это ваша иллюзия. Бред. Некому передавать ритуалы воли. Знаете почему? Мы с вами родились в пятый раз. Даже если мы преобразимся и пройдем в шестую раз, наши корни пятый. А вот когда наши правнуки с вами придут, чистый шестой раз, то передача возможна только им. Минимально нашим детям, но родившимся после 2000 года. То, что родилось до этого, им передавать нечего. То есть передать можно только новым телам. Ибо дочь занимается волей и телом. Не обижайтесь. Я просто специально цикаю, потому что вы начитались билиберды по газетам. У них там книжки. Эта билиберда не ведет в тупик. Она очень часто доводит в тупик. Дочь занимается телом, поэтому, когда она придет, она в первую очередь потребует волю в телах. И сейчас в дочерях, кстати, в молодых девушках, дочь уже заранее начинает отрабатывать волю. Жестко и перспективно. Но вы скажете, а почему в молодых девушках? А потому что дочь, прежде всего, молодая девушка. Женщина, имеющая детей, это уже больше мать. Правильно? И в женщине это уже смесь матери и дочери. Чтобы пришла дочь, нужна чистая воля, чистое тело, девушка. Угу. Девушка это тут не имеется в виду не девственность чего, имеется в виду тот, кто не имеет детей. Весталки остались в Риме. В этом смысл. Я ни в коем случае не говорю, что не надо иметь детей, я просто разграничиваю, что такое дочь метагалактики, что такое мать метагалактики. Мать – это та, которая имеет детей, а дочь – это та, которая не имеет детей. Если вы в 60 лет не имели детей, у нас есть четыре, да, за всю жизнь, вы продолжаете дочь выводить. Если вы в 12 лет родили, там в Азии сейчас, в России, в Азиатской, там какой-то республике, в 12 лет девочка родила, она уже стала матерью, она уже не может быть дочерью. Закон. Это закон отца. Рождение плода переводит тебя из дочери в мать. Из воли в любовь. Угу. Ну а потом состояние женщины это синтез любви и воли. Состояние мужчины это связь мудрости и синтеза. Мудрости и синтеза. Мужикам повезло. В предыдущей эпохе синтеза не было. Была только мудрость. Нас и мир. Он говорит, мужчина, эпоха была мужчиной. Да, эпоха была мужчиной. Только потому, что он был не мужчиной. У женщин была воля и любовь. Воля от отца, но в Атлантиде она была от матери, не забывайте, да? То есть отец волю нарабатывал как мужской аспект. Пятый раз. Но лучше всего воля проявлялась где? В женщинах. Знаменитый украинский анекдот. Я сейчас как с бабой расправлюсь, да? Баба, ты куда пошел, Петрусь? А ну-ка домой! Ответ своим друзьям. Я только сейчас загорел, как бегаю. И так человек сейчас ловит. Ну, хозяин это он. Я не передам этот анекдот, надо читать там. Я не имел. Нам украинцы рассказывали, мы смеялись до слез. То есть, там, именно вот с украинским сленгом мы рассказывали. Я не к тому, что мужчины не командуют дом. Я к тому, что очень часто, говоря о нашем командирстве, мы получаем совсем другое. Ладно. Вот это все атма, и она означает у нас идеи. Или идея. То есть настоящая дочь, которая придет в будущем, она даст новую идею развития человечества. Ибо задача дочери и задача воли выработать правильные идеи. Но мы долго бились на словом идея, кстати, лет 8, не понимая, что это значит. Ну, идея. Ну, есть идеи, есть идеология, наш лозунг, безобразный, это лозунг. А потом, когда мы начали читать на Украине, я случайно услышал фразу на улице. Иде ты. Иде я.
И заменяю букву Г.
Я знаю, но я знаю, что санскрит вырос вместе со славянскими языками.
Где ты?
Иде ты. Где ты находишься?
Где ты?
Да, иде я. То есть идея означает фиксацию тела, где она находится. И от фиксации тела, тело вырабатывает так называемую суть, где она находится? В материализме. Ура коммунизму! Наши тела находятся в материализме. Идея. Ура идеализму! Наши тела находятся в духе, чему вел идеализм. То есть идея определяет, где находится ваша воля, и эта воля фиксирует ваше тело. Очень четко. То есть, беря любую идею в голову, вы тут же получаете фиксацию вашего местонахождения перед отцом. И когда, допустим, вы станете перед отцом, ему часто не надо смотреть, что вы там жили и делали. Он посмотрит ваши главные идеи по поводу вашей жизни. Где ваши тела местонаходились в этих идеях? То есть, как проявляли волю отца. Вот говорят христиане, не моя воля, а твоя, отче. Что после этого Иисуса случилось? Его распяли на кресте. То есть, это была последняя записана фраза в Гефсиманском саду. Моление о чаше. Его потом арестовали, и дальше уже что делали? Издевались над телом.
Но это же не воля отца.
Секунду. Я не об этом сейчас. Даже если... Значит, воля отца была. Нам не хочется говорить, что это была воля отца. Отец не издевается над людьми. Но проблема в том, что если бы Иисус не зашел на крест, мы бы не разделили пространство человеческой жизни, глобус, и пространство демонской жизни, глобус. И у нас бы до сих пор было смешение человека демонских начал. То есть чертей любви. В итоге ученики. Очень часто Иисус был учеником, он стал учителем через вот, его назвали мастер в течение жизни. Они выполняют очень часто те действия ради человечества Отца, которые само человечество не понимает. Из-за этого их там или распинают, или сжигают, или убивают, или презирают, или там еще что-нибудь делают. Люди. Это все. С ума сойти, что делают. Это так неправильно. И только потом уже, с историей, вдруг видишь, что это, кажется, было правильно, это помогало человечеству, помогло в будущем, спасло его, как тебе говорят от Иисуса. Но в момент спасения все плевались, и только мало людей сострадало тому, что его тело мучилось. Не понимая, почему мучается, некоторые, кстати, понимали, 2-3 человека понимали. Павел Сергеевич, я прочитал, я вчера эту книгу называл. Кстати, ее можно в Питере заказать, потому что там наше издательство, я специально просил, чтобы они издали. Просто я не знаю, остались у них эти книги или нет. То есть, ну, повторили издание, потому что вчера говорил, спросите. Вы знаете, давайте договоримся, я не буду повторять то, что было вчера. Есть записи. Ваша проблема найдете. Вот жестко, вот это есть идея, воля. Если я буду все повторять, мы потеряем время, мы не выйдем дальше. Поэтому идея, очень внимательно относитесь к идее. Любую идею вам предлагаю, давай сделаем то-то. Вначале идея. Ты вообрази, где твое тело, в том-то будет зафиксировано. Только теперь вам надо воображать не только физическое тело, хотя это легче, но хотя бы душа. Знаете, так вот, по душе мне это или нет? Если по душе, ты это делай, несмотря на обстоятельства. А если не по душе, ни в коем случае в это не влазь, даже если тело зулит золотые прибыли. Начнешь поклоняться самому. Тоже откажется от денег. Потом ты как-то осадит за деньги. Ну, бывает такое, да? Ну, за деньги не обязательно осадит. Но если не по душе, все равно с этими деньгами возникнет какой-то конфликт. Можно зарабатывать деньги, но только по душе и по сердцу. Это вывод идеи. То есть можно заниматься всем, если тебе по сердцу и по душе. Страшно, по слову. Вы скажете, а как же нравственность? А кто отменял нравственность, как законы отца? Но если ты начинаешь заниматься тем делом, которое тебе по душе и по сердцу, уже от твоих накоплений зависит, ты это делаешь нравственно или безнравственно. Парадокс идеи заключается в том, и почему люди сейчас вот развивают идеологии разные, что идея выше нравственности. То есть ты должен вначале взять идею, а потом на основе идеи разработать нравственные и этические ориентиры. Доказательство очень простое. У разных идеологий разная мораль и разная нравственность. Это история. Это философия. Ну, допустим, если мы говорим о нравственных ориентирах, которые были у мусульман, то есть такой пример. Вот они берут мусульманский какой-то аспект нравственный и могут завести это во что? В неправильное сознание идеи. Когда человек может пожертвовать своей жизнью ради Аллаха или жизни другого. Увидели? Но ведь для Аллаха жизнь это самая высшая ценность. В итоге нарушаются нравственные ориентиры, в итоге нарушаются нравственные постулаты. Увидели? И что мы имеем? С одной стороны, гибель одних людей, с другой стороны, за гибель этих людей, гибель других людей. И в итоге все вместе приводит к чему? К потере нравственности, идей и всему остальному. То есть к неправильному выражению идей, которые существуют в мусульманстве. Ибо изначально мусульманство создано как мирное. То же самое христианство, крестовый воин. С одной стороны, не убий, с другой стороны, убей неверных. И поехали крушить все ислам. Увидели? Увидели. Сложили. Вот в этом проблема идей. То есть как только человек заложил неправильную позицию своего, ну грубо говоря, телостояния, идеологии, он из этого вводит неправильные нравственные принципы. Более того, могу по-другому сказать, нравственные принципы выводят на более высокую идею. Если ты сложил разные принципы, разные философии, разных религий, только не одной какой-то, а разных, в этом смысле культурологии и философии, то ты постепенно вырабатываешь более высокую идею своей жизни. Ну, допустим, зачем в институте и в высшем образовании изучают философию? Затем, чтобы выработать в перспективе более высокую идею. Правильно? Вот вы скажете, ну потом, по жизни, все эти вот изучения в институте и философии, идеологии ничего нам не дают. Как бы они по жизни нам мешают. Ну, люди говорят, не нужны. Но в процессе изучения у вас разрабатывается аппарат мышления. Вы начинаете более глубоко и оперативно видеть разные варианты развития ситуации по жизни. У вас складываются идеи. Причем есть сейчас новый такой постулат, что каждый человек должен сам выработать свою философию. Вот закон дома отца, Это как, не когда вы подвязываетесь под какую-то философию, а когда вы вырабатываете свою философию. Зачем вам нужна своя философия? Затем, что вы должны выработать набор своих идей. Выделили? Выработали набор своих идей. Вы на них опираетесь, выбираете. Это нравственно для вас, это не нравственно. Вкладывайте правильно. Если вы не выработали набор своих идей, вы можете ошибиться. Вам может предложить, а давай ты умрешь ради Аллаха, но убьешь другие жизни. Вот то, что мы сейчас видим по миру очень часто. Я не против мусульманства, потому что истина мусульманства – это не мое. Это уже какая-то сектантская часть мусульманства. Как и христианские сектанты, христианские, которые, ой, что делают. Я не хочу никого обижать, но, допустим, мормонская секта. Там подавление воли. Очень жесткое подавление воли. При этом они просто имеют свою идею, по-своему развиваются. Осуждать их нельзя. Если людям это нравится, это их проблема. Вопрос в том, стоит ли брать эту идею и эти нравственные принципы в твое развитие. И вот это уже решает каждый из вас. Вот здесь одна буква семья. Какой набор идей вы заложите, такая атма у вас появится, то есть синтез идей рождает у вас атму. Увидели, да? Нет идей, атмы нет. А атма выражает волю Отца. Чем больше у вас в голове идей, тем больше у вас воли Отца. Вы скажете, да у меня и так воли много. Давайте вообразим, что в предыдущих воплощениях, что вы делали? Ну, тоже жили. Вы верили, правильно? И в предыдущих воплощениях у вас были разные идеи? Были. Значит, вы выполняли волю Отца в предыдущих воплощениях. Воплотились в это воплощение? И если у вас новых идей нету, вы волю Отца выполняете по предыдущим воплощениям. Значит, в этом воплощении, не изучая философию, не изучая религию, вы не войдете в волю Отца и исполнять ее будете как? Неправильно, на основе каких-то предыдущих воплощений. Значит, в этой жизни вы уже сами будете зависимы от идей других людей, которые могут вам внушить все, что угодно. Свободы-то не будет. Освобожденности-то не будет. Увидели? Увидели. Вопрос состоит в этом. Ну и отсюда идут все остальные постулаты идеологии. То есть вот это основа идеологии. Поэтому, если вы не будете видеть, что идеология развивается от идей, которые заложены в